прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ирина Молотова в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Еще раз здравствуйте. И теперь у нас довольно сложная тема, как работа родителей влияет на воспитание детей.
Да-да-да, на их психическое, эмоциональное и социальное благополучие, скажем так.
Британские ученые выяснили, тут все громко начинают смеяться, ну, американские в данном случае, да-да-да, насколько я понимаю, англосаксонские, будем говорить так. Ну, в общем, они выяснили, что связь есть, а вот какая?
Ой, это сейчас вот будет из рубрики «Очевидное и невероятное». Не может такого быть. Выяснилось, что чем больше родители довольны своей работой, чем больше удовольствия они получают, чем креативнее, скажем так, чем больше вызова нам бросает, заставляет думать и как-то там изобретать что-то. В общем, если работа интересная, задорная, веселая, если человек наслаждается своей работой, она ему нравится, то тогда и дети, соответственно, у него растут счастливые, раскрепощенные, полные тоже там энергии, сил и общительные. А если работа у вас, скажем так, если работа вас не радует, то, соответственно, это очень плохо оказывается на психоэмоциональном состоянии ваших детей. Ну, собственно, это, мне кажется, рубрику можно и закончить, потому что да ладно, не может такого быть. Казалось бы, да, причем здесь Лужков? Нет, ну просто казалось бы, действительно, если человеку нравится то, чем он занимается, скажем так, для работы, да, за что он еще деньги получает, естественно, он приходит домой, у него отличное настроение, вот, он вообще, он увлечен чем-то, да, он рассказывает об этом семье. Дети видят, что вот там мама или папа, господи, вот это же как круто работать, вот и делать то, что они делают, им нравится. У них хорошее настроение, у них какая-то увлеченность, у них, я не знаю, там, что-то экзотическое, там, или они в командировке постоянно интересно ездят, или наоборот, там, что-то решают, придумывают. Дети, естественно, смотрят на родителей и думают, во, вот это здорово, вот это то, чего я хочу в жизни. Родители при этом не срывают стресс от работы, которая не нравится, на, соответственно, жене и детях, или там муже и детях, ну, все довольны. Но нет, если вы ученый из американского штата, Массачусетского штата, то вам нужно обязательно это открыть колесо, да, освоить грант из команды единомышленников, вот такую вот, скажем так, революционную мысль и идею вынести в результате написания своего, видимо, докторского тезиса, докторской работы. Я подозреваю, там это примерно все так было.
Я на эту тему вспомнил историю из своего детства. Я ничего не понимал, но когда папа приходил домой, естественно, садился за стол, мама ему наливала там вкусного супа или еще чего-нибудь. И он в лицах рассказывал, что у него происходило.
Где папа работал?
А он чиновником был, он работал в Министерстве нефтяной промышленности. Он занимался сотрудничеством с соцстранами.
Ух ты.
Вот. И, значит, а я сейчас примерно попытаюсь это воспроизвести, я думаю, что и нашим радиослушателям будет интересно. Значит, он, те начальники или какие-то коллеги, которым мне нравилось, он, значит, озвучивал примерно так. А себя по-другому. И говорит, я ему говорю, Иван Иванович, ну вы же понимаете, что мы вот такое решение принять не можем, потому-то и потому-то. А он говорит, да ты ничего не понимаешь. Видимо, я саму суть вот этих составления бумаг я не понимал, но я смотрел на это во все глаза, даже если в это время тоже не ужинал.
Я тоже очень люблю так изображать людей, которые мне не очень по душе, да.
Такой вот есть. Ну, я не знаю, может быть, от этого хочется верить, что это как-то на меня благотворное влияние. Оказал тут, правда, об исследовании от беременности до первого класса речь.
Да, да.
Я думаю, что у меня попозже все-таки.
Ну вот, в общем-то, да, я вот, правда, мне кажется, что то, что работа оказывает влияние, естественно, во-первых, на самого родителя, как сейчас любит говорить на Западе, родители номер один, родители номер два, это понятно, но у меня вот другой вопрос, а что делать, скажем так, если Несколько вопросов даже. А что делать родителям, которым работа не нравится? А что делать родителям тем, которые, у которых вот работа нравится, но ее так много, что иногда на ребенка времени не хватает? Да, вот, вот такие вот аспекты. Потому что понятное дело, что если работа нравится, родители счастливые, то и дети будут тоже счастливые. Я тогда так довезу, что ты тоже, тебе тоже будет хорошо. Вот, вот мне кажется, хотелось бы об этом вот поговорить со специалистами.
Давайте попробуем подключить детского психолога Ольгу Владимировну Годлевскую. Ольга Владимировна, вы нас слышите? Здравствуйте.
Здравствуйте, я вас прекрасно слышу.
Какой у вас позитивный голос, так приятно слышать. Скажите, насколько проблема эта действительно серьезная? Вот есть монотонно работающие родители. Кстати говоря, почему шоферу за баранкой не может нравиться его работа? Тут вопрос.
Да, да. Тоже, как
например,
бы...
да, не обязательно же быть саунд-продюсером, престидижитатором или еще там кем-нибудь, да? Так вот, действительно ли это серьезное влияние?
Ну, давайте начнем с того. Счастливый человек – это тот человек, который с удовольствием уходит с утра на работу, а вечером с удовольствием возвращается домой. Да? И выбор нашей профессии, он у каждого случается с учетом личной истории. Да? У кого-то он случайный, у кого-то это династия, у кого-то, ну, так совпали обстоятельства. Вопрос действительно для взрослого человека.
Извините, а вариант насколько... я очень хотел и стал вот, собственно говоря, кем-то это не рассматривается?
Нет, конечно, тоже рассматривается. Но он у разных людей случается по-разному. А вот у каждого человека, да, есть ответ на вопрос – нравится ли мне моя работа или нет, да, это либо да, либо нет, это однозначно. Ну и человек, который с удовольствием ходит на работу, он реализовывается. И это не связано, да, с какой-то конкретной профессией. Вы совершенно справедливо заметили, это может быть шофер, это может быть машинист, это может быть научный сотрудник, который занимается исследованием, журналист и так далее, и так далее. Но если я реализовываюсь на работе, то я тогда не реализуюсь за счет своего ребенка. Соответственно, снимается очень важный аспект, это аспект гиперконтроля, да, за ребенком. Соответственно, такому ребенку спокойнее живется. И у него формируется очень важное качество – самостоятельность, да, которая помогает существовать и в юношеском возрасте, и тем более в зрелом возрасте. Родитель, который ходит на работу, но при этом получает негативные эмоции, недоволен этим, естественно, несет это все в дом. Естественно, это все транслируется в семье. Кстати, ваш папа-то нес прекрасную трансляцию в семье, да?
Да, нет, я в восторге.
И запомнили вы это, так сказать, все, потому что была приятная атмосфера. Папа это все переводил в юмор, в легкость. И всем было комфортно от этого. А если человек приходит в дом и тащит вот это все свое недовольство, свои проблемы, да, то семейный климат, он нездоровый нашим языком, и, естественно, да, в семейной системе происходят сбои. И, конечно, да, дети очень чувствительны к такому роду обстоятельствам, и это все отражается на их психоэмоциональном состоянии, и во взаимодействии с родителями, и во взаимодействии со сверстниками, и в учебном процессе, который занимает очень большое место в жизни любого ребенка.
Скажите, пожалуйста, вот этот феномен, о котором вы сказали, это из разряда родителей, у которых что-то в жизни не получилось, и они начинают ставить как на лошадь на своего ребенка, например, впихивают его в фигурные коньки, дают ему клюшку в руки, да, или приковывают к роялю, к скрипке там и так далее.
Да, совершенно верно. Например, я мечтала в детстве быть балериной. Угу. Вот не случилось. У меня родилась дочка. Как я реализую свою мечту? Я вожу свою дочь по всевозможным секциям, студиям, да, балет, балет, балет. А ребенок мой хочет рисовать. А я говорю, нет, надо танцевать. Внутренний конфликт. Угу. Ну и, соответственно, есть дети, которые подчиняются воле ребенка, а сами они не воле родителя, простите, а сами они не хотят это делать. Ну и дальше это конфликт между душой и телом, да, который выражается в психосоматических проявлениях. Различные заболевания, да, различные, так сказать, конфликты, которые, да, ведут к негативным последствиям. Ну и вообще жизнь такая не совсем радостная.
Ну хорошо, вот да, я несчастный на работе, но так случилось. Кстати, бывают и периоды в жизни, когда сама работа нравится, а не нравится обстановка. Ну, там понятно, что можно уйти, но ведь это не сразу происходит.
Ну, конечно.
Ты накапливаешь, ты думаешь, ну вот, может наладиться. И тем не менее, ты вот в этот момент, а он может продолжаться несколько лет, получается, переносишь на своего ребенка, как мы выяснили. Что делать? Ну, мы же не можем все, значит, блистать на оперной сцене, я не знаю, или быть дипломатами в Париже и так далее.
Физиками-ядерщиками, которые...
Физиками-ядерщиками. Да, да. Ну, вот так сложилось, что работа не очень нравится. Как сделать так, чтобы на твоего ребенка это, на твоем ребенке это не отразилось?
Замечательный вопрос, и у меня на него есть хороший ответ. Тогда родителю нужно посещать психотерапевта и прорабатывать эту тему, да, со специалистом. Если ты сам не можешь найти выход из ситуации, да, а у нас, у взрослых людей, есть выбор у каждого, да, и если ты не делаешь этот выбор, значит, займись собой, да, и пройди курс психотерапии, это поможет.
А если человек, вот, ну, скажем так, не может, если вот не понимает, например, что ему нужно идти к психотерапевту, вот какие-то последствия, в принципе, может иметь на ребенке? То есть вот скажем так, вот человек, не нравится работа, он приходит домой, может быть, он даже, не знаю, не срывается на ребенке, да? Но может же ребенок
как-то... Угрюмо молчит на диване.
Ну да, или там, я не знаю...
Пьет пиво.
Ну то есть, да, допустим. То есть нету такой, скажем так, агрессии, да, вот именно момента вымещения своей злобы на семье, там, особенно на детях. Но все равно вот ребенок же почувствует, наверное, что там папа или мама не очень рады тому, что они вот каждое утро куда-то уходят и что они там делают.
Ну, конечно, ребенок почувствует, потому что родитель будет находиться в депрессивном состоянии, да. Пусть это будет там не эндогенная, а реактивная депрессия или депрессивность, субдепрессия. Но при этом будут страдать их отношения. То есть такой родитель не будет эмоционально включен в общение со своим ребенком. И, конечно, это будет сказываться тоже негативно для ребенка.
Что касается...
Подростки ищут, так сказать, эмоциональные отношения вне дома. А маленькие дети, они, ну, по-разному переживают. Кто-то начинает плохо себя вести, да, то есть это выражается в проблемах поведения, но таким образом они пытаются привлечь внимание своего родителя. Кто-то замыкается, да, становится менее общительным. Ну и неуверенные в себе часто дети такие, да, то есть это вот как раз про что я сказала раньше, это про климат в семейной системе.
Вот еще такой вопрос. А вот дети, которых гиперопекают, вот у них в результате, как это может проявляться, вот это вот, скажем так, последствия гиперопеки?
О, это тоже замечательный вопрос, про это можно очень много говорить, да. Но если вы ребенок, которого гиперопекают, и да, вам говорят, одень шапку, тебе надо кушать, застегни получше куртку, а ты не забыл собрать портфель, а ты еще что-то, да, то, во-первых, ты привыкаешь, что зачем себя контролировать, когда меня контролирует кто-то, да, и это вопрос про формируется самостоятельность или она не формируется. Это дальше ответственность, да, появляется она у меня или не появляется. Ну, и эта агрессия, да, в какой-то момент это достает, да, и это может быть агрессия, которая направлена на себя, а может агрессия, которая направлена на кого-то из членов семьи или в своем социальном окружении, ну, я имею в виду детскую группу.
А скажите, ну, бывает так в семьях, вполне счастливых себе, что мама не работает. Вот если человек совсем не работает, у него нету, никуда не уходит, тут же рядом с ребенком, это хорошо или плохо в свете нашего разговора?
Вы знаете, мы, психологи, мы не очень любим таких оценок, хорошо или плохо, да?
Хорошо, как влияет, так спрошу.
Это зависит от мамы, да. Можно не работать, но при этом можно иметь куча дел, да, увлечений и быть достаточно цельным, организованным человеком, да, при этом плохо, если мама не работает, и она начинает жить только жизнью ребенка, и у нее нету своей личной какой-то жизни, своих интересов, своего круга общения. Вот эта история не очень позитивно сказывается на развитии ребенка. А если мама живет полноценной жизнью, да, почему нет, если есть такая возможность? Я думаю, что много женщин, которые бы хотели жить именно так.
По-моему, вообще плохо, если в семье женщина зациклена на ребенке ли, на мужчине ли. По-моему, это источник потенциальных конфликтов, потому что приходится все время втягивать свою сферу, да, или там наоборот ограничивать, а это очень сложно. Почему ты пошел на футбол? Ну, мне с мужиками надо в баню сходить, а вот ты меня не любишь, и так далее.
Да вот мне бы предъявляли претензии по поводу того, что я на работу, слишком много работаю. Почему ты ищешь на работу? Почему так много работаешь? Ну, хватит уже сидеть в рабочих чатах, я не могу, там так интересно. Да, то есть я понимаю, вот это, конечно... Причем еще у меня такой вот вопрос, а вот, скажем, если ребенок, вот, например, вот у меня дочь очень часто плачет, когда идет в школу. При этом вроде бы у нее нет гиперопеки, вроде бы все нормально. Но почему-то она приходит в школу, у нее тут же глаза на мокром месте, и она еле-еле идет на урок. Вот чем это можно объяснить? Это как бы это ребенок пытается вот этот отрыв от семьи, потому что она, как бы, например, не ходила в детский сад как следует, но походила, мне кажется, недели 4 за всю свою, скажем так, детсадовскую карьеру. То есть у нее нет вот этого вот привыкания к, скажем так, группе детей других, да? И я вот пытаюсь понять, почему у нее это происходит, потому что когда ребенок плачет каждый день, когда идет в школу, это, конечно, очень грустно. Потому что у меня, я тоже не ходила в детский сад, но я всегда хотела быть, скажем так, с коллективом.
Так бы отплакал в детском саду. И к школе уже
да,
привык.
Да, вот я думаю, может быть, в этом проблема, но я не знаю. Я вроде бы в школу, когда ходила, не плакала. Мне, наоборот, было там, люди, там, друзья, там можно сидеть болтать. Потом тебя, правда, из класса выводят.
А сколько лет вашей дочери?
7, это первый класс.
Первый класс, и в детский сад она не ходила.
Да.
Ну, смотрите, первый класс, он, конечно, очень сложный, да, потому что это новая социальная система, да, и вход в нее он сложен. Поэтому здесь нужно, во-первых, посмотреть, насколько ваш ребенок высыпается, насколько ваш ребенок в школе комфортно себя чувствует, кушает ли он в школе, да, потому что если человек в напряжении, то снижается аппетит, ну, у ребенка в смысле. Дальше нужно смотреть, как взаимодействуют с другими детьми, потому что, конечно, в норме должны появляться друзья, должны появляться отношения. Ну и третий момент, есть ли, может быть, какие-то трудности с какими-то предметами, и это тоже может являться причиной нежелания ходить в школу.
Двойки получает?
Нет, или там, не получает.
Им же не ставят сейчас
им
плохие,
оценки, да, в первом
или хорошие, любые никакие не ставят.
Да.
Солнышки прям какие-то.
Им не ставят, но дело все в том, что дети, они все равно имеют критическое мышление, и они в состоянии, так сказать, оценивать свои возможности, насколько успеваю за темпом работы в классе, насколько могу ответить на вопрос, когда меня спрашивают, или не могу ответить. Мне кажется, здесь нужно сначала поговорить с учителем, который наблюдает вашего ребенка в процессе дня, да, и может вам дать какие-то ценные советы. Но дальше в таких случаях все-таки нужно индивидуально разбираться, потому что здесь не может быть однозначного ответа.
А многие, кстати говоря, в школу, когда идут, играют, как будто они идут на работу.
Кстати, нужно подкинуть такую идею, да-да-да-да-да.
Ну, там, да, вот,
моя хочет быть ветеринаром, ну, во всяком случае, последние пару месяцев.
Да. Чего себе.
До этого она хотела быть разработчиком компьютерных игр. Мне кажется, предыдущее желание было более перспективное, если честно.
По-моему, как раз наоборот.
Да?
Да, ветеринар очень востребованная профессия.
Даже не подумала.
Очень-очень, да.
Я думаю, дорогие родители, вас еще ждет очень много разных профессий.
Вот я тоже думаю.
Ну, я-то уже, так сказать, ветеран этого дела. У меня внучке 2 года, а сыну 34, поэтому что-то такое из этого я прошел. У него как социализация, у него могли быть, кстати, вопросы с успеваемостью, но с социализацией у него никогда проблем не было. Это его такой талант моего сына. Я очень этим доволен.
Да, действительно, это, кстати, очень важный такой аспект. Но, видимо, вот не рассказывал, когда домой приходил, там, что на работе происходит в лицах, нет?
Ну, рассказывал, наверное.
Вот, наверное, тоже сыграло свою роль.
Нет, ну он, конечно, меня... Я от него узнаю, каким я был периодически, это очень забавно. Mm-hmm. Я совершенно так себя не воспринимал. Uh-huh. Вот, а он говорит, вот помнишь, там вот...
Ты делал вот это и это.
Ты так-то делал. И, кстати говоря, он действительно... Я для него был авторитетом. Mm-hmm. Ну, может, и сейчас тоже остаюсь.
Вот, у меня, кстати, еще один вопрос возник. Я знаю, вот очень многие работают реально много сейчас, да? А... Очень часто встает вопрос о том, что, скажем, на детей времени не хватает. А вот действительно, сколько нужно проводить с ребенком времени, чтобы этого времени хватало, чтобы это было достаточно, скажем так, для того, чтобы установилась такая связь, да, между родителем и ребенком. Но при этом, вот опять же, не было вот этой гиперопеки. Потому что, например, мне иногда кажется, что я, поскольку работаю очень много, вот, и по другим, кстати, тоже замечаю, потом я вот начинаю вот это вот стараться это нагнать.
Компенсировать.
И там, да, компенсировать какие-то идиотские вещи. Там, ой, конечно, куплю, ой, конечно, куплю. И там армия, там, я не знаю, каких-нибудь там игрушек, еще что-то. Но это же неправильно, я понимаю, что это просто исключительно я себя чувствую виноватой, и я пытаюсь это компенсировать. Но это неправильно. Вот. Вот сколько вот... Я знаю, что я не одна такая, потому что потом разговариваю, собственно, со своими же коллегами, и говорю, то же самое просто. Мы просто уже зашиваемся, не знаем, что делать. Вот. Что делать мне и таким вот другим, вот, как я, которым кажется, что вот, господи...
Трудоголиком.
Да, 15 минут пообщались, и уже как бы, ну...
Я могу вас успокоить, что вопрос не в количестве, а вопрос в качестве вашего общения с ребенком. И если вы найдете 20 минут, но при этом вы поиграете в какую-то интересную игру, посмотрите какой-то интересный фильм или мультик, ребенку будет этого достаточно. А если вы еще у вас в традиции есть, что ребенок ждет, когда вы пришли с работы, вы его укладываете спать, ну каким образом? Вы с ним посидели, там почитали, поговорили что-то о чем-то важном, что произошло. На это не нужно много времени, но это тот самый эмоциональный контакт, который является бесценным в детско-родительских отношениях.
Это еще одна история. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Ольга Гадлевская, детский психолог, была в эфире «Радио Спутник». Мой сын, вот при том, что ему 34 года, он до сих пор помнит, как я его накормил пончиками. Это были 90-е, ну, практически голодные годы. Действительно, у нас денег было вообще минимум. И он мне вот эту ситуацию, эту историю напоминал не раз и не два. Вот насколько на него это повлияло, что вот мы тогда пошли с ним и вместе вдвоем вот эти, съели эти там какие-то дурацкие пончики. И это прекрасно на самом деле. Ну, давайте прервемся, после новостей вернемся в эту студию. У нас еще пара интересных тем.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.